Разворот на восток.
Продолжается эфир, продолжается программа «Разворот на восток». Востоковеда, советника гендиректора медиагруппы России сегодня Турала Керимова. Друзья, я еще раз напомню, что у нас работает телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также пишите нам в WhatsApp 8 9 6 8 766 33 11. Используйте для того, чтобы нам написать, наш телеграм-канал «Радио Спутник» и приложение «Радио Спутник», где есть кнопка «Задать вопрос». Меня зовут Андрей Матюк. Ну, а сейчас мы поговорим об арабских странах.
Да, Андрей, в продолжении прям получается у нас тематики, заданные в первом блоке. Трансформация внешней политики наблюдается не только в Турции. В Турции это тактические изменения. А сейчас мы поговорим стратегические изменения, которые происходят на уровне всего ближневосточного региона. Это нисколько, да, связано с турецкими выборами, хотя какое-то влияние, конечно же, на региональную политику это окажет. А с тем, что происходит в глобальном масштабе в целом и с событиями последнего года, в частности. Новые региональные игроки, изменение позиций и формата присутствия старых игроков. Совершенно точно можем сказать, что американцы из региона не ушли, но при этом американская внешняя политика на Ближнем Востоке это такая теперь волнообразная политика. То есть они то есть, то их нет, да, с одной стороны. А с другой стороны, мы понимаем, что сейчас для нас Ближний Восток, он перестает быть отдельным субрегионом, но еще и превращается в такой коридор в Африку, угу. Что для нас очень важно. Кстати, вот эти вот учения, которые у нас происходили в бассейне Тихого океана, это показатель тому, да. И, конечно же, новая роль Китая, который только-только себя заявляет и на европейском направлении, и на ближневосточном направлении. И если в Европе рычаги влияния Китая, они находятся под очень большим санкционным политическим давлением, ну, там та же самая торговля, да, с ЕС, то на Ближнем Востоке совершенно по-другому. Это все, я сегодня смотрел статистику саудовских поставок за рубеж, и поставки в Китай за последние 5 лет в 4 раза превосходят аналогичные саудовские поставки, я имею в виду нефти, в Соединенные Штаты Америки.
Серьезно?
То есть, да, и почему, например, саудитам надо торговать нефтью в долларах, если главный покупатель в юанях, да, условно говоря, и главный торговый партнер всех остальных покупателей – это тоже Китай. Почему, да?
Должен быть нефтедолар. Поэтому же фраза и была сказана президентом, что надо переходить в торговлю в юанях не только, когда он говорил о Китае, но он так затронул и Азию, и Латинскую Америку, и страны Африки. То есть, по сути, БРИКС упомянул.
Вот. Вот, кстати, еще одна хорошая тема, да, валютное сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС. Отдельная тема для разговора, я к тому, что на Ближнем Востоке китайские инструменты, экономические инструменты не так сильно зависят от политических отношений. А политические отношения очень прагматичные у стран региона с Китаем. Но не только об этом мы сейчас будем говорить. У нас на связи Андрей Онтиков, востоковед, публицист, один из лучших специалистов по Ближнему Востоку и арабской, в том числе, внешней политике. Андрей, приветствую.
Приветствуем вас.
Да, здравствуйте, привет, Турал.
Привет, рады тебя видеть. Очень интересная тема, которая в свое время определила, наверное, наше с тобой направление, да, профессиональное, политика Израиля, внешняя политика Израиля. Об этом тоже нужно сказать. 12-ю неделю подряд, сейчас коротко проговорю, многотысячные, десятки тысяч, сотни тысяч, вчерашний митинг, например, да, в Тель-Авиве, по разным оценкам от 190 до 600 тысяч человек собрал. Разброс огромный, но даже 200 тысяч для такой страны, как Израиль, да и в принципе, да, это немалое количество людей. Значит, они протестуют уже, получается, третий месяц против судебной реформы. Это внутриполитическая проблема крайне правого израильского правительства, но это влияет и на внешнюю политику Израиля. В регионе, например, министр финансов Бецалель Смотрич, уверен, Андрей, следишь тоже за этой ситуацией, выступая, заявил о том, что, ну, на одном из своих выступлений на этой неделе заявил о том, что палестинцев вообще, в принципе, нет. Весь западный берег реки Иордан, ну, это вот палестинские территории, должен быть аннексирован. И вообще арабов в Израиле остаться не должно. При этом он заявил, что и Иордания, это тоже, в принципе, израильские земли, вызвал шквал ответной реакции, значит, дипломатической, и не только в Иордании. Иорданский парламент начал свою сессию с демонстрации карты, на котором вообще Израиля нет. То есть там есть Иордания и Палестина. При этом Эмираты начинают тоже постепенно ограничивать свое взаимодействие. По неофициальным каналам говорят о том, что премьер-министру израильскому и членам кабинета доходчиво объяснили, что их сейчас не очень желают видеть на своей территории эмиратцы до разрешения этого кризиса, как минимум, да. А с другой стороны, наблюдается возвращение Сирии в региональную политику, налаживание отношений ведущих арабских стран с Дамаском и налаживание отношений стран Персидского залива с Ираном. Ну, то есть весь вот этот комплекс, я сейчас попытался в полторы минуты это все, конечно, очень сложно вместить, но все-таки весь этот комплекс событий показывает о том, что внешняя, да, политика стран региона и вообще ближневосточная политика начинает очень сильно меняться. Ну и, конечно, два вопроса, которые сами по себе содержат еще вопросы, как свои составные части, но все-таки, если их тематически разделить, то что происходит с соглашениями Авраама, ну, то есть не с теми соглашениями, которые были заключены, а с продолжением этого процесса, с одной стороны, и антииранской коалицией, с другой. И второй вопрос, это, наверное, о трансформации все-таки арабской внешней политики Персидского залива, потому что мы можем точно сказать, что и между этими странами тоже наблюдаются ряд вопросов, которые вызывают трения. Например, вопрос Йемена между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Особая позиция Катара по региональным делам. Оман, который сейчас только-только начинает калибровку своей внешней политики. Вот об этом всем, я думаю, нам стоит рассказать сейчас.
Да, Андрей?
Так, ну, смотрите, по поводу Саудовской Аравии. Саудовская Аравия насмотрелась на арабскую весну, так называемую. И хочу напомнить, что во время арабской весны вице-президентом при Обаме был нынешний глава Белого дома Джозеф Байден. А демократы, так уж получилось, американские традиционно делают ставку на братьев-мусульман, запрещенную в России организацию, хочу напомнить. Вот. И организация, которая в Саудовской Аравии тоже признана террористической. И, я так понимаю, после серии падений режимов в тех или иных странах, в ряде стран арабского региона, и в результате усиления позиций братьев-мусульман в других, в абсолютном большинстве, наверное, арабских стран, саудовцы, как по мне, пришли к совершенно простой и, наверное, правильной идее, что им нужно перебалансировать всю ситуацию их международных отношений. Не секрет, что при Трампе у них отношения с Соединенными Штатами были прекрасные, но когда вновь у нас появилась демократическая администрация в Белом доме, саудовцы практически сразу начали политику нормализации не только с Ираном, там была нормализация еще и с Катаром, и с Турцией, ну и, соответственно, там вслед за саудовцами пошли египтяне, они тоже пошли на нормализацию отношений с Турцией, с Катаром. Это, в общем-то, их достаточно серьезные конкуренты, и в том числе идеологические. По поводу Ирана также пошли контакты, переговоры, прежде всего, на иракской территории между саудовцами и представителями Исламской Республики. То есть весь этот процесс был запущен практически одновременно с приходом Байдена в Белый дом. И тут, мне кажется, важно отметить, что саудовцы не собираются порвать все отношения с Америкой ради того, чтобы вот взять и наладить отношения с Китаем, они просто ребалансируют свои внешнеполитические связи. И в силу того, что, ну, государство, давайте будем говорить откровенно, не является сверхдержавой какой-то, глобальной державой, это важный региональный игрок, но тем не менее тут не стоит преувеличивать, они будут балансировать на, ну, давайте скажем, прямо противоречиях между Вашингтоном и Пекином. При этом саудовцы четко понимают, что их нынешняя позиция там, относительно украинского кризиса, нейтральная позиция, нежелание идти на какие-то уступки в вопросах ОПЕК плюс в вопросах нефти могут поставить их также под угрозу со стороны Соединенных Штатов. То, что Соединенные Штаты могут дестабилизировать ситуацию в Саудовской Аравии, я думаю, это ни у кого не вызывает сомнений. В Саудовской Аравии есть и шиитское население, причем проживающие как раз в нефтеносных районах, и поэтому там, в общем-то, почва для противоречий, наверное, как и в абсолютном большинстве государств мира, имеется. Ну и, соответственно, это также подталкивает, на мой взгляд, саудовцев идти на сближение с Китаем, а китайцы, видимо, и ставят условие, что, ребят, если вы хотите с нами сотрудничать, давайте будем также идти на примирение с Ираном, потому что отношения Ирана и Китая тоже достаточно близкие. В общем-то, итоги, результаты всего этого и видим сейчас.
Вот, кстати, про ирано-китайские отношения тоже я сказал, да, про саудовско-китайские нефтяные отношения. Иран является на протяжении многих лет самым стабильным поставщиком нефти в Китай. Если мы не говорим про нас, да, и про наше трансграничное сотрудничество, которое по большей степени газовое, да, энергетическое, я имею в виду, то Иран это все-таки по давности и объемам это номер один для Китая. И Китай ни в коем случае не хочет какого-то обострения ситуации вокруг Ирана, как и, в принципе, многие другие адекватные страны, которые, в принципе, этого обострения не хотят. Андрей, полностью с тобой согласен, и не могу на этом фоне не спросить твоего мнения о наметившихся контактах, я бы не сказал, сближении или нормализации, но контакты есть, уже были, министр иностранных дел посещал Дамаск, между Саудовской Аравией и Сирией. Все говорят, ну как все, в региональной прессе есть спекуляция о том, что по окончанию Рамадана вроде бы контакты активизируются, и чуть ли не посольства будут открыты, хотя официальных подтверждений я не видел ни у тех, ни у других. Что ты думаешь на этот счет? Ждать нам этого или же все-таки это такое зондирование?
Ну, я думаю, что ждать можно, вероятность достаточно велика, потому что после того, как у нас Эмираты с Сирией, в общем-то, возобновили отношения там, с Суданом, у Сирии есть отношения, есть перспективы, какие-никакие, там Россия над этим много работает, над возвращением Сирии в Лигу арабских государств. В общем-то, саудовцы после вот этих вот пробных шаров со стороны других арабских государств вполне могут на это пойти. Но тут, понимаете, камень преткновения-то не в Саудовской Аравии. Насколько я знаю, вот возвращение Дамаска в Лигу арабских государств связано прежде всего с позицией Катара. Да. Пока Катар выступает против. Ну, возможно, в какой-то момент это позиция поменяется, эти возражения будут сняты. Но в целом, да, мне кажется, все уже так примерно поняли, что Башар Асад — это законный президент Сирии, и как-то его игнорировать — это, ну, по меньшей мере глупо, потому что есть возможность возобновить сотрудничество, и сотрудничество не только, естественно, политическое, дипломатическое, но еще и экономическое, что принесет пользу всем игрокам. Это раз. И вот по поводу Сирии я еще хотел бы заметить, тут немножко отвлечься от Саудовской Аравии, те усилия, которые Россия сейчас предпринимает по нормализации отношений между Сирией и Турцией. Там не без подводных камней, как мы видим по новостям, сирийцы обуславливают встречу между Асадом и Эрдоганом тем, чтобы турки вывели свои войска с сирийской территории. То есть там проблем пока хватает. Но вот по моим ощущениям, нам сирийский вопрос важно закрыть по двум причинам. Первое — это мы сможем больше, конечно, сосредоточиться на наших новых регионах, на спецоперации в этих новых регионах продолжающейся. А второй момент — не секрет, что американцы в Сирии поддерживают сепаратистские тенденции в курдской среде. И по моим ощущениям, мы пытаемся на этой почве сколотить, ну, некий, если хотите, фронт: Сирия, Турция, Иран, и сказать им: ну вот посмотрите, есть общая угроза для вас, есть общая деструктивная сила в лице Соединенных Штатов, которая работает над тем, чтобы ваше государство развалить. А я хочу напомнить, что курды проживают на территории Сирии, Ирака, Ирана, Турции. Ну и понятно, что Да, кстати, в Ираке курды провели несколько лет назад успешный референдум о независимости, там это все затихло, но бумажечка есть, ее в любой момент могут достать из ящика стола при необходимости. Так что, в принципе, вот Россия вполне может за закрытыми дверями выпирать и на тему угрозы сепаратизма, который поддерживается со стороны Соединенных Штатов.
Вот, кстати, да, очень хороший подход, когда есть действительно это даже не какая-то там не какой-то повод, это действительно настоящая причина для того, чтобы заняться прагматическим, да, прагматичным взаимодействием. То есть не какая-то там эфемерная угроза китайской гегемонии, или там, я не знаю, что Иран сейчас на всех нападет почему-то, да, вдруг. А на самом деле именно то, что можно, как говорится, пощупать, что вот есть и с чем очень сложно поспорить. Андрей, полчаса я рассказывал о трансформациях турецкой политики, не удалось мне затронуть египетский трек. Министр иностранных дел Турции был на прошлой неделе, на этой неделе, да, получается, пардон, в Египте, впервые с 2011 года встречался со своим коллегой египетским. Турки говорят, в очень теплой, дружественной атмосфере прошли переговоры, и нормализация между странами будет продолжаться. Но при этом в региональной прессе сразу же появились сообщения о том, что Египет выставил в качестве условия для полной нормализации разрешение вопросов, касающихся шельфа с Грецией и Кипром, с одной стороны, а с другой стороны, вывод всех турецких военных сил в соседней Ливии. Скажи, пожалуйста, насколько вообще ты оцениваешь результативность турецко-египетских или египетско-турецких контактов, с одной стороны, ну и с другой стороны, не могу не спросить про Ливию. Сегодня очередная американская инициатива на 10 лет со стороны Байдена была предложена, а американцы последние годы демонстративно практически отстранились от ливийской темы, и вот сейчас, мне кажется, это такая попытка ловить рыбу в мутной воде. Выборы в Турции, ситуация в Европе, обострение с Китаем, и вот как бы появилось такое пространство для маневров, для американцев по Ливии. Да, вопрос.
Ну, американцы, в принципе, их политика построена на том, чтобы ловить рыбу в мутной воде, и главный принцип, краеугольный камень их политики – это разделяй власть. Причем мы это видим на Ближнем Востоке, не на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Восточной Европе, в разных других регионах. В общем-то, они эту политику, давайте будем откровенны, они эту политику достаточно успешно проводили до последнего времени. Как там дальше пойдет, я не знаю. По поводу египетско-турецких контактов, ну, я уже сказал, что эти контакты стали возобновляться, улучшаться вместе с приходом новой администрации в Соединенных Штатах, и пошли улучшения контактов одновременно с тем, что на этом пути предпринимали саудовцы. А то, что между египтянами и Саудовской Аравией прекрасные отношения, это не секрет. Саудовская Аравия много денег выделяет на помощь Египту, на экономическую помощь предоставляет. Так что это, в общем-то, нормально, это происходило и происходит в контексте тех изменений, которые идут в регионе. Что касается шельфа, тут вот у нас президент предложил сделать из Турции газовый хаб, но тут речь идет, ну, имелось в виду, что наш газ будет поступать, да, не только наш газ, но турки претендуют еще на некий кусочек пирога в Восточном Средиземноморье. Не секрет, что в Восточном Средиземноморье были обнаружены огромные запасы газа, месторождение Левиафан, Левиафан-2, Тамар, еще несколько. И планируется, что этот газ будет экспортироваться в страны Западной Европы. Вот турки несколько лет назад заключили, вот если возвращаться к Ливии, заключили с тогдашним ливийским правительством два соглашения о военной помощи, которые, собственно, и позволяют туркам направлять свои войска в Ливию. А другое соглашение куда более интересное, на него как-то особо не обратили внимания, о разграничении морских зон, ну, что-то такое, я дословно не помню, как оно называлось. Факт то, что Турция и Ливия как бы поделили Средиземное море пополам. Ну, если вы посмотрите, страны по диагонали расположены, вот они как бы установили границу между собой по Средиземному морю. В чем там смысл? В том, что когда пройдет труба, и если пройдет труба из Восточного Средиземноморья в Западную Европу, тут же встанет вопрос о том, что раз труба проходит по некой нашей территории, уж не знаю, там будет ливийская, турецкая часть Средиземного моря, надо бы как-то заплатить за это. Ну и в этом смысле тоже турки претендуют на создание газового хаба. Так что вопрос газа будет довольно сложным. И там, насколько это повлияет и воспрепятствует полной нормализации отношений между Египтом и Турцией, это, конечно, вопрос такой подвешенный. Я тут даже не берусь комментировать. То есть у турок речь идет о многих миллиардов долларов.
Вот, кстати, по вопросу газа, да, и по Ближнему Востоку, и по Израилю, вокруг которого мы вот ходим по всем этим странам, сейчас прошлись, и с него я начинал. Андрей очень удачно это отметил. На прошлой неделе Нетаньяху, будучи в Риме, заявил о том, что Израиль не прочь рассмотреть и был бы даже очень за то, чтобы начать сотрудничество по поставкам углеводородов, в частности газа, из месторождений в Персидском заливе. Видимо, все-таки речь идет о саудовских месторождениях в Европу. С одной стороны. С другой стороны, опять же, я упомянул о том, что внешнеполитический контур для Израиля сейчас, кстати, не без стараний, да, кабинета министров и соратников по коалиции премьера Нетаньяху становится достаточно проблематичным в отношениях с арабами. Что будет все-таки с соглашениями Авраама? Будут ли у них продолжения? Оман уже демонстративно отстранился от этой темы еще месяц назад, когда фетва была издана главным муфтием страны о том, что запрещены любые контакты с Израилем на каком бы то ни было уровне. Саудовская Аравия впервые, наверное, с пандемией заявила о том, что пока не будет реализована арабская мирная инициатива по решению палестинского вопроса, контактов с Израилем установлено не будет. И вот теперь, собственно говоря, израильские радикалы начинают подогревать ситуацию и выводить на первую полосу, да, палестинский вопрос. Вся эта комбинация достаточно взрывоопасна. Что ожидать Израилю, что нам ожидать на этот счет?
Ну, ты, Турал, много сказал по поводу арабской мирной инициативы, то есть нормализация отношений между арабскими государствами и Израилем. Это должно стать, ну, одной из ключевых точек урегулирования палестино-израильского конфликта. Это один из пунктов, в общем-то. То, что получилось с соглашениями Авраама, ну, я тут скажу свою личную позицию. Трампу надо отдать должное. Можно долго спорить, позитивные и негативные изменения, но, в принципе, то, что он сдвинул эту проблему с мертвой точки, ну, конечно, так, для меня это удивительно. Я не ожидал. Вот, опять подчеркиваю, вне зависимости от того, позитивно это, негативно мы это оценим, это не важно в данном случае, это важен сам факт. По поводу Израиля, по поводу ситуации с Палестиной, ну, ситуация в тупике, то есть когда речь шла о нормализации отношений с арабскими государствами, понятно было, что, я думаю, изначально, что никакого прогресса именно на палестинском треке не будет, что никакой речи о создании палестинского государства вот в том виде, как на это указывает и арабская мирная инициатива, соответствующая резолюция Генеральной Ассамблеи Совбеза ООН, не будет этого происходить. То есть тема подвешена, но тут, понимаешь, тут проблема с Израилем и Палестиной, она не столько политическая, если честно. Тут общался я с некоторыми людьми, со многими людьми, и они говорят, проблема религиозная, сугубо религиозная. И, конечно, вот, меня назовут там мечтателем, еще что-нибудь будут говорить по этому поводу. Но речь идет о мечети Алякса. И мечеть Алякса, которая, в общем-то, стоит на месте третьего храма. Если послушать израильских радикалов, они, кстати, иногда вроде даже на вашем радио выступают, некоторые представители, они не у вас на радио, но в целом в соцсетях говорят, что, в общем-то, надо бы поднять мечеть Алякса на Домкратах, ее куда-нибудь там переместить и начать уже строительство третьего храма. И, в общем-то, из той информации, которой я обладаю, из того, что мне там рассказывали люди, знакомые с ситуацией, там палестинцам это предлагали: ребят, мы вам сделаем и государство, и международное признание, и вы получите все. Но давайте решим вопрос с мечетью Алякс.
Понятно, вот что никто... На этой ноте мы беседу завершаем. У нас время исчерпано.
К сожалению,
Андрей, спасибо. Андрей Понтиков, востоковед, публицист, был в эфире «Радио Спутник».